Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Криньевский. Сергей Александрович, добрый день.
Сергей, здрасте, здрасте, радиослушатели. Да, всех, значит, что всех-то?
Да поздравляем.
Не просто всех, а начинаем передачу.
Да.
Поздравляем всех. С чем? С 15 июня. Вот.
Конечно. Сергей Александрович, ну что, патриарх Кирилл осветил главный храм вооруженных сил. Собор Воскресения, да, Христова.
Да, слышал об этом. Я в свое время, так сказать, имел отношение тоже к тому, чтобы вот, ну, значит, Министерство обороны попросило, обратилось ко мне, как и ко многим там людям, более-менее известным, ну, очень известным и более-менее известным, это я уже про себя, вот, с призывом, так сказать, оказать некую поддержку, вот, я, так сказать, как мог, там, оказывал тоже поддержку этому событию, вот, вот теперь это случилось, я считаю, что это очень правильно. Почему? Ну, объясню. На самом деле, любой человек, который когда-либо попадал в какую-то экстремальную ситуацию или служил в армии, вот, уж не дай бог, там, где-то, там, сказать, в зоне боевых действий, он прекрасно знает, вот, что духовное состояние людей, так сказать, их моральное, так сказать, нравственное состояние, это очень важно. Вот, поэтому разговоры о том, что вот армия должна быть наемная, это просто наемники, и на самом деле самое главное платить им деньги, это разговоры, мне кажется, или тех, кто ничего вообще не понимает в жизни и никогда не находился ни в одной действительно сложной ситуации, да, когда не знаешь вообще, у кого помощи попросить. Вот, ну или вот откровенные какие-то, так сказать, недоброжелатели, назовем их так. Поэтому я считаю, что храм этот совершенно правильная, так сказать, затея, да, в общем, такого храма у наших вооруженных сил не было. Вот. А возводить храмы, так сказать, в честь разных побед, это вообще, на самом деле, одна из достаточно устоявшихся традиций, не только российских, русских, но и мировых. Вот я напомню, что в свое время храм Христа Спасителя, он, собственно говоря, был тоже возведен в память о победе в войне 1812 года. Потом, правда, советская власть решила построить на его месте бассейн. Вот. Но теперь храм, так сказать, стал восстановлен и стал, так сказать, главным собором Русской Православной Церкви. Я считаю, что это правильно, поэтому у вооруженных сил должен быть этот храм. Я слышал там про всякие, так сказать, там скандальчики, связанные там с тем, что там внутри храма, прочее, прочее. Ну, это на самом деле мелочи, может, какие-то спорные вопросы, которые на самом деле привлекают внимание тех, кому до храма никакого дела нет. Потому что их спроси, в принципе, а что им там не нравится? Им не нравится сам факт того, что храм появился. А все остальное – это просто поводы к тому, чтобы придраться. Поэтому я, вот, так как я тоже имел отношение к тому, чтобы, так сказать, призывать, поддержать строительство этого храма, я как бы очень рад, что в итоге это событие свершилось.
Сергей Александрович, и он действительно, этот храм посвящен именно Великой Отечественной войне, там очень много, по крайней мере, то, что я видел по фотографиям, там и фрески разные, и горельефы, которые посвящены этому событию. Это такое интересное, необычное решение.
Да, 75 лет годовщины Победы, это тоже в том числе дата, к которой приурочен этот храм. Там действительно и военачальники, и политические деятели. Я знаю, что там вызывало массу, так сказать, там, нареканий появление там, так сказать, Сталина. По-моему, там вроде как даже Путин был, да, я не помню точно. Вот, я там внутри еще никогда не был, если честно, да. А вот, что касается Сталина, то, пожалуй, да, действительно спорная фигура. Но, с другой стороны, он был главнокомандующим, никуда от этого не денешься, хотя, в общем, я бы, честно говоря, не стал бы его туда помещать. Вот. Что касается Путина, то, в принципе, размещение там, так сказать, лиц исторических деятелей каких-то, да, ну, это традиция достаточно известная, вот, ничего такого, так сказать, уж прям шибко криминального в этом нету. И я еще раз говорю, если вы, так сказать, посмотрите на тот же храм Христа Спасителя 1612 года, вы увидите много там людей, в общем, даже и не вполне церковных, которые изображены как герои войны 1612 года. Вот. Поэтому я думаю, что просто это все, так сказать, ну, мелкие придирки. А так храм, несомненно, нужен настолько же, насколько вообще нужна духовная поддержка людям, исполняющим очень нелегкий свой, так сказать, долг. По сравнению с тем, что большинство военных приходится принимать на себя, в прошлом уж однозначно вообще, да и в современности в том числе, Многое из того, что приходится переносить обычным людям, это все просто ерунда. Ну, честно, то есть, грубо говоря, как бы, когда вы ежедневно рискуете жизнью, или когда, так сказать, вам приходится совершать такие сверхусилия, когда вы понимаете, что, в принципе, ну, вы как бы служите в армии и таким образом фактически подписываетесь по то, что вы можете, значит, потерять жизнь, так сказать, да, защищая Родину. Но это несколько другое вообще состояние человека, чем, ну, просто такая обычная жизнь обывателя, которая иногда на все эти вещи смотрит со стороны. Поэтому здесь поддержка очень нужна. Вот. Я ни на что не претендую, но могу сказать, что в годы там, своей срочной службы, так сказать, да, и затем там, во время работы там, в военных организациях достаточно долго мне приходилось работать. На самом деле этот вопрос возникает регулярно, когда тебе настолько тяжело, вот, что вот, ты чувствуешь, что тебе нужна поддержка. И я, так как я срочную службу проходил в Советской армии, могу сказать, что вот там такой поддержки серьезно не хватало. Потому что никакие там замполиты, которые в ленинских комнатах, так сказать, проводили какие-то никому не нужные политзанятия, они эту роль даже близко не выполняли. Может, даже и хотели выполнять, но не могли выполнить. То есть людей, с которыми можно было поговорить, ну, действительно, как бы о душе, с которыми можно было там поделиться чем-то таким, так сказать, ну, ту тяжестью, которая как бы да, на тебе есть. Да, их не было. Вот. Или, по крайней мере, они не выполняли в достаточной, так сказать, степени свою роль. Поэтому я считаю, что это очень важно, абсолютно сознательно оказывал поддержку строительству этого храма, как бы, да, и считаю, что это здорово.
Сергей Александрович, и, ну, я так понимаю, вы сейчас затронули тему, что нужно гораздо больше вовлекать духовных лиц в работу армии, да, в службу в армейский быт.
Ну, их и вовлекают, да, их и вовлекают, правда, так, так сказать, тоже там на птичьих правах, потому что не очень понятно, так сказать, да, потому что так как есть там определенные юридические проблемы с этим, но их вовлекают, я думаю, что и это надо делать больше, и я считаю, что там, где священник там будет находиться, там будет больше понимания, так сказать, и больше порядка, да и будет легче служить. Конечно, это никакая не гарантия ничего, потому что люди, они есть люди, тем более, если мужской коллектив, который там вынужден находиться, так сказать, который недобровольно собрался, вынужден находиться в достаточно сложных условиях, особенно если это молодые ребята. Но там всегда все равно будут конфликты, все равно будут трения, все равно будут проблемы, все равно будут, так сказать, какие-то трудности, да, потому что отношение командир-подчиненный – это не отношение даже начальник-подчиненный на работе. Это совершенно другая вещь, и это может понимать только тот, кто когда-то, так сказать, в этой шкуре был. Вот. Но я думаю, что все равно, так сказать, священники, они свое дело там уже делают и будут делать, тем более, что священников, насколько я знаю, вот в армии такие, так сказать, капелланы, что называется. У нас нет этого слова, но так вот, это на Западе такая штука есть. Кстати, на Западе это существует практически во всех армиях НАТО. Так тоже к вопросу о том, что надо, не надо. Там это существует. Ну так вот, священники у нас в основном, которые там проходят свою, так сказать, службу, это в основном бывшие военные. Многие из них, причем военные, очень опытные, в том числе, так сказать, участвовавшие в боевых действиях, бывавшие в разных, так сказать, горячих точках. Вот, то есть люди, понимающие вообще нужды, да, и солдаты, и офицеров, понимающих, о чем и как с ними говорить. Вот, поэтому, еще раз говорю, когда об этом начинают рассуждать люди со стороны, не то чтобы я их как-то критикую, а просто многие из них, не побывав в этой шкуре, как бы, да, они не понимают, о чем они говорят очень часто. Очень часто вообще, так сказать, начинают рассуждать о том, ну, о чем они имеют очень такое, так сказать, отдаленное представление. Поэтому я думаю, что это правильно. Вот, и я надеюсь, что вот мне тоже удастся этот храм, так сказать, в ближайшее время посетить.
Да, Сергей Александрович. Ну и, конечно, из-за того, что все-таки у нас определенные коронавирусные ограничения есть, там вот эту церемонию освящения, на ней было довольно мало людей, тем не менее. Но он может вместить гораздо больше, то есть это же огромный храм.
Да, да, людей было мало в связи с этим коронавирусом. Я, честно говоря, тоже надеялся, там, когда-то надеялся, что там, так сказать, быть на этом на открытии. Но вот из-за вот эта вот вся эта вирусная эпидемия, конечно, она много поломала, так сказать, нам всяких, то есть доставила всяких разных трудностей. Я считаю, что пора уже, так сказать, скорее, так сказать, все приводить в более разумное состояние. Но тут видите, как еще церковь постоянно находится под давлением тех, кто на самом деле к церкви не имеет ни малейшего хорошие отношения, поэтому, вот, насколько я знаю, в церкви, так сказать, даже они более строго к этим вещам подходят. Ну, например, скажем, в некоторых регионах, в частности, в Московской области, службы проходят на улицах сейчас. Да, вроде погода стала получше, и я просто сам, как участник подобных служб, это знаю. Они проходят на улице, то людей не запускают в храмы, они стоят на улице. По идее, по принятым правилам в Московской области, на улице можно ходить без маски. Но внутри патриархии все-таки просят всех прихожан находиться в масках, вот, для того, чтобы вот, не возбуждать тоже всяких разных недоброжелателей. Вот, вот такие дела. Поэтому здесь, я так понимаю, что они тоже решили перестраховаться и из этого массовое, так сказать, массовое мероприятие не делать. Но, в принципе, все равно все это должно как можно скорее, мне кажется, отходить уже в прошлое и занимать то место, которое оно должно занять. То есть немножко такое к более разумным вещам. Я вот знаю, что, так сказать, с завтрашнего дня уже начинают работать, в том числе в Москве, там библиотеки, музеи и так далее. Правда, тоже в этом самом масочном режиме. Вот. Но тем не менее.
Сергей Александрович, несколько, может быть, вопросов от слушателей. Дело в том, что когда вы сказали, что вам кажется, что Сталина не надо было размещать в этом храме, они обеспокоились, а вы сказали это потому, что он снес храм Христа Спасителя, да? Поэтому, наверное, он не должен быть в храме, его портрет.
Не, ну да, ну давайте скажем откровенно, Сталин, так сказать, невероятно как бы неоднозначная фигура, и в свое время, конечно, он, правда, вслед за дедушкой Лениным, который просто ненавидел, так сказать, церковь, да, вот, он, в общем, конечно, причастен к огромной волне репрессий против очень большого количества священнослужителей, многих из которых обвиняли вообще просто в том, что они священнослужители. Вот он не захотел, так сказать, отказаться, вот, значит, уже виноват. Потом Сталин пересмотрел свои отношения, это тоже правда. 42-43 год, вот, когда ситуация была крайне сложной, Сталин, может быть, вспомнил начатки своего семинарского образования, как известно, там не доучился в семинарии в свое время, вот, и понял, что на самом деле вот эти основы державности, да, они все-таки имеют смысл для спасения страны, для выживания. И действительно, были, так сказать, по его личному распоряжению были, значит, проведены целый ряд мероприятий, реабилитирующих церковь, да, и позволяющие ей более свободно дышать. Вот это тоже правда. А, кстати говоря, после него товарищ Хрущев, который тоже, значит, там отметился на разрушение культа личности, при том, что сам в свое время подписывал расстрельные списки, как известно, да, вот, он опять, между прочим, воздвиг всякие разные давления, так сказать, гонения на церковь, ну, не такие кровавые, как в свое время, но тем не менее. Вот, поэтому, ну, я могу сказать, что просто, ну, фигура Сталина вызывает в этом смысле неоднозначные отношения у большого количества верующих. Но что касается исторического, так сказать, бэкграунда, как говорится, да, ну, хотите, не хотите, а Сталин был главнокомандующим вооруженными силами в годы Великой Отечественной войны. Ну, никуда от этого не деться. Вы можете что угодно говорить, но понятно, что на нем и груз ошибок, который, несомненно, имел место быть, но и слава побед тоже. Нельзя сказать, например, скажем, как это обычно говорят такие, ну, совсем уж такие, за такие пещерные антисталинисты, что называется, да, они говорят, вот, значит, Сталин виноват в том, что он прошляпил 22 июня, как бы, да, и передоверился Гитлеру, вот, и все. И на этом его, значит, вклад в историю Великой Отечественной войны заканчивается. Ну, это неправда. Я просто к тому, я совершенно, я говорю, я не испытываю к Сталину никакого пиетета. Я считаю, что он был, так сказать, он был очень, так сказать, сложным человеком, и то, что по его приказу, по крайней мере, совершались те репрессии, которые были преступлением, для меня это однозначно. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, непредвзятый взгляд на историю, он, несомненно, так сказать, должен видеть все ее стороны. И имел ли Сталин прямое отношение к нашим победам? Ну, конечно, имел, естественно, да. Вот, собственно говоря, и ошибки, и победы этой войны, он в одинаковой степени причастен к ним. Потому что говорить о том, что вот он, значит, он совершил только ошибки, а победа случилась сама собой, но это будет тоже ложью. Вот, не надо здесь вот ни одной лжи, ни другой. Не надо делать из Сталина святого. Ну и не надо, как некоторые даже иконы там пытаются рисовать, не канонические писать. Вот. Но также и бессмысленно, значит, каким-то образом отделять его от самой истории, так сказать, победы 45-го года, там, 75-летия, так сказать, которое мы сейчас отмечаем. Я понимаю, что это спорное было решение, несомненно, да. Вот. Но, тем не менее, храм воинский, да, он посвящен 75-летию победы. Я думаю, что, в общем, определенная логика в этом есть. Там, если бы там меня бы кто-нибудь спрашивал, я бы сказал, что лучше этого не делать. Вот. Но другой вопрос, что, так сказать, он имеет отношение к этой истории, никуда от этого не денешься. Это, ну, эти просто вещи, понимаете, это как в жизни. Все хотят видеть или черное, или белое. Все хотят видеть, так сказать, каких-то однозначных совершенно людей, у которых, значит, они или абсолютно хорошие, или абсолютно плохие. А таких людей вообще в этой жизни никогда не было, нет и не будет. Не просто, даже вот, так сказать, люди святые, в том числе церковные, да, многие из них начинали жизнь крайне, так сказать, крайне неблаговидно, уже потом становились святыми. Ну, самый известный пример — это, значит, апостол Павел, да, который сначала был гонителем христиан, а потом стал одним из самых чтимых апостолов, так сказать, и в конце концов принял мученическую смерть именно за христианство. Вот. Я думаю, что, ну, не видеть этого было бы глупо. Это, еще раз говорю, это позволено, так сказать, людям ограниченным, а те, кто хочет объемно смотреть на историю тоже, ну, они должны это признать. И в жизни каждого из нас, да, есть поступки, за которые нам стыдно, вот, а есть что-то, что, за что, может быть, можно, так сказать, и похвалить, чем-то, может быть, даже можно и, так сказать, погордиться немножко, самую малость. Это правда, вот и все.
Сергей Александрович, и, конечно, ну, если говорить о роли в победе, то как-то почему-то все время забывается Лаврентий Павлович Берия. Тоже же был маршал и многое сделал.
Ну, Лаврентий Павлович, мне кажется, здесь как раз все-таки фигура более, так сказать, в этом смысле сомнительная. Да, много чего-то сделал, там много чего, много кто чего сделал, да. Вот. Но Берия имел, так сказать, несколько другой фронт работ, что называется.
Пожалуй, да.
Да, у него был другой фронт работы. Все-таки он не был главнокомандующим, и более того, он никогда не был тем, кто принимает решения там, по фронтовым операциям. Он не имел прямого отношения к боевым действиям, там, он не имел отношения к планированию, осуществлению, так сказать, каких-то наступательных там, этих самых операций и прочее, прочее. Понятно, что он тоже, находясь на своей должности, да, и аппарат, который под ним находился, он, несомненно, тоже причастен и ко всем проблемам и ошибкам, но и ко всем победам и успехам, которые были тогда достигнуты. Просто каждый в своей степени. Это, знаете, есть тоже такая притча, так сказать, о том, как мужик себе искал, так сказать, крестик полегче. Вот. И он все говорил, вот был бы я князем, да, но ему там как бы дают княжеский крест, и его, значит, убивают недруги, там, поднимают его на копья, так сказать. Вот. Нет, такой не пойдет там, да. Дальше, был бы я тем-то. Он перебирает эти кресты, потому что, ну, он начал с того, что он очень жалуется на свою жизнь, что жизнь у него тяжелая, и вот, так сказать, он взывает к Богу, и там и к нему там ангел-хранитель там прилетает и прочее, и дает ему попробовать разные кресты тех, кому он завидует. И в итоге он отказывается, значит, поочередно от всех и выбирает такой маленький оловянный крестик. А потом оказывается, что это он, это его крестик и есть. Все равно столько, сколько он может понести, он и несет. Поэтому здесь, я думаю, что надо понимать, что, так сказать, вот эта жизнь злодейка, она такая, очень непростая. Вот. Но что касается Берии, все-таки, что сказать, у него был другой фронт работы, что называется. Я думаю, что у Берии, конечно, если честно сказать, руки по локоть в крови. Это однозначно. Здесь понятно, говорят, вот он там, он руководил созданием атомной бомбы. Он руководил настолько, насколько он мог руководить. Просто на самом деле у него был аппарат принуждения под его рукой, который позволял ему организовывать эти вещи. Вот. Да, это так, но, может быть, просто других вариантов в той системе управления просто-напросто не было. Но в то же время понятно, что у него, так сказать, руки по локоть в крови всевозможных, так сказать, приговоров, но тоже никуда это не денешь. От этого никуда деться невозможно. И вообще вся эта первая половина 20 века во всем мире и в нашей стране, они были жутко кровавыми. Посмотрите там на ту же самую Европу или на ту же самую Азию. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Это же море крови. Это же не только мы, так сказать, да, в этой крови были. Ну, то есть это первая половина 20 века была вообще каким-то совершенно кошмарным для истории человечества периодом.
Сергей Александрович, ну и у нас осталось 30 секунд. Храм строился, вот этот вот Министерство обороны, главный храм вооруженных сил, строился на добровольные пожертвования граждан и организаций. На строительство собрали более 3 миллиардов рублей. Добровольные пожертвования.
Да.
Это замечательно.
Да, это правда. Угу.
Сергей Александрович, ну что, давайте тогда сейчас остановимся на этом, пока сделаем небольшую паузу. У нас впереди будет небольшая рубрика, затем новости, и минут через 5 мы вернемся обратно в эфир. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии, Сергей Александрович.
Да, Сергей, продолжаем разговор.
Ну, переходим уже к другой теме, да?
Ну да, переходим, хотя по поводу вот этих вот, так сказать, денег, которые были собраны на храм, действительно, они, там нет бюджетных денег, насколько мне известно. Понятно, что там было очень много пожертвований всяких разных бизнесменов, меценатов там и прочее, прочее. Вот, кстати, когда... Но и было просто много денег от простых людей. Кстати говоря, когда, знаете, вот любят тоже порассуждать по поводу там бизнесменов, что вот, мол, они там все пытаются купить прощение грехов. Слушайте, ну, во-первых, чужая душа потемки, никто не знает, кто что там хочет себе купить или не купить. Первое. А второе, это, ну, грубо говоря, не наше дело, да. А вот, человек может думать все, что угодно, а вот, но в православной традиции, в отличие от католической, не существует догмата искупления, кто вот не в курсе, да. Это, между прочим, католики с подачи Папы Римского придумали такую вещь, как индульгенцию. Папа Римский, так сказать, как, считаясь наместником Бога на земле, да, когда говорят, а в чем различие между католиками и православными? Так вот, Папа Римский, он в свое время благословил такие вещи. И вот там появилась такая вещь, как, ну, понятие искупления грехов. В православии нет никакого искупления. Искупление грехов невозможно. Да, вот кто просто не в курсе, так как я думаю, что огромное количество людей просто все эти вещи перемешаны в голове тоже вследствие советского периода или там недостаток образования, или там, ну, просто у людей другие, так сказать, интересы по жизни. Так вот, кто не в курсе, например, одна из вещей, которая, так сказать, православие отличает от количества, православие не признает искупления. Вы не можете искупить грех. Вы можете в нем только раскаяться, но и причем это раскаяние будет подлинным, только если оно будет действительно искренним и глубоким. Да, нельзя даже просто сказать, я раскаялся, да. Даже если вы не повторяете то, что делаете, все равно не факт, что вы раскаялись. Вот. И это может быть, так сказать, понимание того, раскаялись вы или нет, оно наступит только после смерти, по большому счету. А вот в католичестве, и это, кстати, отличает Европу, я считаю, что отсюда, между прочим, выросли ноги его протестанства, да, есть понятие искупления, то есть, грубо говоря, можно просто откупиться. Вот там есть понятие о том, что якобы добрыми делами можно, так сказать, загладить злые дела. Вот это какие-то злые дела там понаделал, а потом раз там наделать какие-то добрые дела. Вот чтобы вы не путались, потому что у нас тоже, я говорю, с советского периода у многих людей каша в голове. В православии такого, так сказать, понимания нет. Не существует никакого искупления грехов. Грехи невозможно искупить. Их можно только в этом раскаяться, причем настолько глубоко, чтобы понять, ну, всю собственную, так сказать, вот эту вот поврежденность, что называется. Если вы ее не поняли, никакими деньгами, никаким строительством, никакими добрыми делами вы это искупить не можете. Это одно из серьезных отличительных черт православия. Поэтому, когда начинают там что-то там говорить про каких-то бизнесменов, что думают эти бизнесмены, это их личное дело. Невозможно понять, что там, так сказать, у каждого в душе. Вот. Но рассуждение об их там каких-то попытках что-то там загладить, это исключительно их личная история в отношениях с потусторонним миром, если хотите. И станет ясно, значит, что там к чему только после смерти. А при этом, так сказать, деньги, которые эти люди дают на благие дела, они все равно эти благие дела поддерживают. Ну, то знаете, как вот там говорят, там, тоже, опять же, так сказать, для православных, вот вы не можете искупить свой грех, да, но можете поддержать другого человека. Например, вы пожертвовали деньги, так сказать, да, ну, кому-то, да, на каких-нибудь больных детей. Это не значит, что вы стали лучше, вот, но то, что вы помогли этому ребенку, это совершенно точно. Поэтому кто там сколько пожертвовал и из каких соображений, это, по большому счету, не ваше дело. Если вы считаете лучше их, ну, тоже пожертвуйте такую же долю от собственных доходов. А если вы не жертвуете, а только критикуете, в таком случае вы просто ищете для себя оправдание собственной жадности и больше ничего. Вот это надо совершенно четко понимать. Ну да ладно, давайте поехали там по другим темам.
Сергей Александрович, интереснейшие новости пришли из ФРГ. Вы знаете, они организовали довольно серьезную кампанию по возвращению своих соотечественников на родину, немецких туристов, тех, кто жил за границей какое-то время. С 17 марта за 5 недель в Германию вернули 240 тысяч человек. 66 тысяч на самолетах, арендованных МИДом ФРГ. А вот сейчас сообщают, что теперь эвакуированным придется за это заплатить. Будут установлены суммы платежей с учетом дальности маршрута, средних цен на билеты и стоимости программ по эвакуации граждан других стран ЕС. Вот так. Интересно. Я, например, не знал, что именно так в Европе все делается. Хотя стоило догадаться.
Видите, как все это самое взаимосвязано. Это на самом деле именно то, о чем я только что говорил. Вот в этом и есть секрет благосостояния Европы. Они за все, со всех берут копеечку. А вот, например, когда я только что говорил о различиях между православием и католичеством, из католичества вырос протестантизм. А в протестантизме, знаете, как все это вывернули наизнанку? Угоден Богу тот, кто успешен. угоден Богу тот, кто успешен. А это значит, раз многие говорят, давайте жить как в Европе. Друзья мои, вы не очень понимаете, видимо, так сказать, глубинных мотивов. Да? Например, в протестантской, так сказать, традиции, да, на самом деле, богатый человек считает себя более угодным Богу. Он считает, что его богатство, причем независимо от того, каким способом он его нажил, и есть признак того, что Бог его любит. А бедные люди, на самом деле, это не просто неудачники, а они отвержены Богом. Это протестантская традиция, а на самом деле вот все эти страны Северной Европы, Германия и все остальные, это как раз вот исконно протестантские страны. Поэтому, когда у нас тоже люди, так сказать, слышат звон, да не знают, где он, они очень понимают вообще, о чем они говорят. Вот еще раз внимание, кто не в курсе. Успешный человек в протестантской традиции, вся Америка протестантская, да, он считает себя, он считает свой успех знаком от Бога, что он делает все правильно. Это только мы здесь, как бы, да, вот у нас даже многие люди, которые отвергают христианство, православие, значит, поливают грязью церковь, они не понимают, что они живут на самом деле в тех понятиях, которые корнями своими исходят из православия, и причем это очень серьезно отличается от всей западной традиции. Так вот это у нас здесь, как бы, да, всегда, так сказать, там, человек богатый, он вызывает подозрение. Вообще, он насколько он праведными, так сказать, путями все это нажил. И если мы считаем, что он нажил это неправедными путями, то его богатство нас не вызывает нас уважения. А вот в протестантской традиции, на самом деле, богатство и успех вызывают уважение сами по себе. Почему? Потому что сотнями лет протестантские пасторы утверждали, что богатый человек угоден Богу, что успех и богатство – это и есть знак от Бога, да, что ты делаешь все правильно, независимо от того, что и как ты делаешь. А вот нищие, бедные, всякие разные, так сказать, угнетенные, на этом, кстати говоря, и колониализм тоже основывался, да, они на самом деле Богом нелюбимые. Именно, а как вот понять, как, кто Богом любим, кто нелюбим? Вот так и понять, у кого много денег, кто успешен, так сказать, кто здоров и богат, вот тот и любим Богом. А у кого нет денег, кто не успешен, так сказать, кто там, например, скажем, нищенствует или попал в рабство, тот не любим Богом. Это та идея, почитайте, так сказать, Вебера того же самого, на которой, собственно говоря, Запад и вырос. Эта идея, между прочим, помогала Западу, в том числе, грабить всю планету, все свои колонии. Они считали, что вот эти индейцы, негры и прочее, они просто не угодны Богу, потому что они ходят с голым задом, как бы, да, они, так сказать, не могут заработать столько денег, сколько зарабатывают европейцы, они не могут построить себе пароходов, там, кораблей, ну, сначала корабли, потом пароходы. Поэтому, в общем-то, их можно грабить, потому что это явный признак того, что они Богу не угодны. А вот европейские колонизаторы, они добиваются успеха, и это явный признак того, что они Богу угодны. Вот у нас многие люди просто в эти вещи, они ведь эти вещи не знают, для них это странно, они вот не понимают, когда они пытаются судить, например, о Западе с нашими мерками, или пытаются, так сказать, переносить сюда что-то, вот они понимают, почему же оно что-то не бьется, наверное, мы кривые. На самом деле, совершенно разные взгляды на жизнь, да? И возвращаясь к той новости, которую вы сказали, вот именно поэтому за все там берется копеечка. Вот, и мы сами себе выдумываем, так сказать, сказки про то, какие они благородные, как они любят благотворительность. На самом деле, там благотворительность это чаще всего способ достичь успеха. Например, скажем, если, опять же, в православной традиции благотворительность надо прятать, а не показывать, то в западной традиции благотворительность надо показывать, потому что это способ достижения успеха. Ее надо демонстрировать. Поэтому государство там благотворительностью не занимается. Смысла нет. Да? Интересно, кстати говоря, что на этом фоне, вспомните, сколько, так сказать, претензий было к российскому государству, что оно там не вывезло тех, не отправило этих. Более того, я даже слышал, что были такие истории, когда люди там улетали в Таиланд, уже точно зная, что идет коронавирус или еще куда-нибудь, а потом требовали, экономили деньги на обратном рейсе и требовали, чтобы их за счет государства возвращали. Вот все-таки действительно почувствуйте разницу. Я не слышал, чтобы с наших вот этих самых кто-то что-то требовал денег каких-то, по мере пока я об этом не слышал. Хотя и у нас есть такие, знаете, апологеты вот этого западного образа жизни, им только дай волю, конечно, они вообще, они за воздух будут брать налоги. Вот многие вещи, которые наши граждане недовольны, это как раз вот именно проекция западных традиций на нашу жизнь. Вот брать деньги за все. За воздух, за дождик, так сказать, да, так сказать, за вообще, так сказать, за право голову поднимать и так далее. Нам кажется, что это наше изобретение. Увы. Увы и ах. Это как раз, так сказать, тот подход, который считается эффективным на Западе, в первую очередь.
Да, Сергей Александрович, действительно, это вот неожиданно, что придется сейчас заплатить. И главное, мне нравится, что это было разнесено по времени. Сначала всех довезли, в общем, расположились они. Прошло несколько месяцев, потом говорят, а вот теперь придется платить. То есть, чтобы сразу, наверное, социальное какое-то беспокойство не вызывать.
Да. Да, это называется, вот это называется эффективная схема. Зачем людей тревожить? Не надо. Мы потом постфактум, так сказать, им выставим счет, и все, и они никуда не денутся. Вот такие дела. А иначе они ведь могли бы, так сказать, заортачиться, не полететь, или это вызвало бы недовольство. А зачем это нужно?
Это точно, это точно. Вот, удивительный, в общем, европейский подход. Сделаем сейчас небольшую паузу, Сергей Александрович, и вернемся.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, да? Вы что хотели сказать?
Да. Ну, это точно так же, знаете, как вот я не хочу, так сказать, здесь, конечно, я понимаю, что это такое сравнение на грани, но тем не менее, когда у нас многие не понимают, как же это так нацистская Германия вот, собирала, знаете, золотые коронки, так сказать, вещи не выбрасывали от тех, кого они убивали в концлагерях. Потому что они считали, что это правильно. Это просто бизнес. Это просто бизнес. Бизнес, он требует, так сказать, учета расходов и доходов, дебета и кредита. Там ничего не должно пропадать. Вот все должно идти в дело. Да? Точно так же, между прочим, вот мы здесь вот долго довольно обсуждаем все вот эти вот волнения в Штатах и вспоминаем историю работорговли. Вот точно так же, могу сказать, что европейцы и американцы относились к рабам из Африки. Они относились к ним, это не было, вот говорят, это был геноцид. Геноцид очень часто, знаете, он сопровождается некой идеологемой. А там не было никаких идеологем, таких вот политических. Они просто считали это бизнесом. Они считали этих людей, по большому счету, так сказать, людьми второго сорта. Признаком того, что они люди второго сорта, была их неуспешность тотальная. Вот. Но они были товаром. Это был бизнес. Вот. А бизнес, он, знаете, он похуже будет любой идеологии. Вот, потому что все становится товаром, да, и все должно идти в дело, все, так сказать, должно приносить прибыль, деньги, значит, должны делать деньги, вот, ну и, собственно говоря, ради денег все и должно быть. Вот. На этих принципах в значительной степени выстроено то благосостояние, которому обычно мы очень любим умиляться. И мы обычно это относим, так сказать, насчет демократии, вот, мол, демократия позволила, да, вот, ну, я считаю, что это, мягко говоря, не соответствует действительности. Демократия появилась гораздо позже, вот, и, а в нынешних ее формах вообще существует, ну, я бы так сказал, только, ну, там, с 60-х, 70-х годов 20-го века. Вот, поэтому это не ее заслуга в значительной степени. Речь идет о совсем других вещах. Ну и вот это вот, да, постоянно, так сказать, да, копеечка, копеечки, вот за все надо, так сказать, срубить денежку. А у нас многие вещи, да, вот это перенимаются, да, и на нашей почве они выглядят дико. А я могу сказать, что вот многое из того, что у нас вызывает возмущение, вот в силу нашего менталитета, как это говорится, там вообще никакого возмущения совершенно не вызывает. Ну, например, те же там эти все эти, так сказать, проблемы там, с пенсионным возрастом или еще с чем-то, или с тем же медицинским обслуживанием, которое сейчас вот тоже повылезало. Вот. А у нас это все, да, действительно, вот мы начинаем говорить, как же так, вот почему же так? Вот так вот у нас вот все криво, нам все не нравится, а там вот все так. А потому что там люди по-другому к этому относятся. И я вас уверяю, что вот будут ли сейчас протесты какие-нибудь массовые по этому поводу в Германии, да, я думаю, что не будет. Я думаю, что не будет, потому что они просто привыкли, что да, что
все. Так и должно быть,
любая услуга,
конечно.
Да, любая услуга стоит денег. Вот любое движение пальцем должно оплачиваться. Вот, ну и все, так сказать. Вас же везли, везли. Значит, это человек и часы, так сказать, намотались. А это самое, топливо израсходовали. Значит, техника амортизировалась. Вот давай плати. А какие вопросы? Вот и все.
Да, это точно. Сергей Александрович, ну что, и напоследок тут немножечко про Америку, о том мы стали забывать, а у них там интересно. Например, в Сиэтле протестующие, ну, против вот насилия полиции, заняли квартал вокруг расформированного отдела полиции и объявили его автономной зоной района Хилл. Дональд Трамп называет их грязными анархистами. А мэр города считает это произошедшее все районной вечеринкой, и там даже предлагают всех черных, всех белых оттуда выгнать, но каждый белый должен отдать черному по $10. Это интересно, у них там все немножечко всегда завязано на деньги. Типа, ну ты, тебе что, жалко $10? Я видел реально такие объявления. Тебе что, жалко $10? Ты не поддерживаешь наше движение, что ли? Это какой-то прямо, вот я не знаю, это как будто бы эти большевики пришли, раскулачивают потихоньку.
Ну да, кстати, что касается большевизма, у нас многие считают, что это какое-то исконно русское явление, значит, не так. На самом деле это просто как раз это развитие европейской, так сказать, либерализма, который потом превратился в социал-демократию, так сказать, вот, а потом как бы, да, стал большевизм. Я вообще, кстати, считаю, и почитайте биографию этих людей, вы в этом убедитесь, все русские революционеры, они были в первую очередь западниками. Они начинали с того, что они были западниками и либералами, а уже потом они стали революционерами, большевиками, так сказать, социал-демократами.
Кажется, у нас связь прервалась, да? Прервалась. Ну ничего, давайте я вам пока еще что-нибудь расскажу. По поводу вот этого того, что происходит в Сиэтле. И главное, интересно, что вот отголоски американского кризиса сейчас звучат вообще по всему миру. Протесты против дискриминации и полицейского насилия, которые часто сами носят характер насилия, ну уже не полицейского, прошли в десятках стран. И в первую очередь, конечно, на Западе. Наиболее громкие события в Великобритании, вы это слышали, в Бристоле протестующие сбросили в реку статую купца-работорговца. А в Лондон прибыли защищать памятники ультраправые, как их называют, футбольные фанаты. И, в общем, начались столкновения с полицией. Ну, там вот все видели эти кадры наверняка, как Черчилля статую окружили футбольные фанаты, вот эти хулиганы. И стали отбивать ее от черных, а черные кидали им в лицо оскорбления, там еще что-то было. Очень много монументов, кстати, защитникам страны во все в Европе, тем, кто победил в Первой и Второй мировой войнах, эти монументы сейчас тоже оскверняют. Прямо написано, условно говоря, там, погибшим в Первой мировой войне, погибшим во Второй мировой войне, и дальше там баллончиком пишут какие-то гадости, типа «все белые должны умереть» или что-то такое. То есть вот такое сейчас происходит на Западе, в Европе очень интересно. И самые неожиданные последствия гибели Джорджа Флойда вообще пытаются сейчас некоторые продвинуть мысль, что нужно исключить слово «раса» из основного закона, например, ФРГ. И призывают изменить Конституцию. А Сергей Александрович вернулся.
Да, ну вот такие. Это у нас издержки удаленного эфира.
Ну ничего, ничего.
Я не на Останкинской башне живу. Вот. Как это странно мне покажется. Ну, я просто закончу, так сказать, мысль. Да. Я уж не знаю, где мы там выпали. Видимо, на самом интересном месте, как положено. Я, так сказать, хочу сказать, что ну, вот эти все проблемы в Америке, они будут и дальше развиваться, независимо от того, как вот сейчас вот конкретно удастся им этот бунт обратно затолкать или не удастся. Но вот это само по себе прецедент, знаете, типа, дай $10, как бы, да, они, несомненно, повлияют очень серьезно на все общество, тем более, что, к сожалению, большое количество людей белых, находящихся под давлением, они пасуют, да, и становятся заложниками, и идут на эти вещи, дай $10. Я бы вот не дал этим уродам $10. Почему? Потому что лучше, я, так сказать, маленькое, но доброе дело сделаю, чем каким-то придуркам. Это фактически рэкет, да, в этом смысле бандиты даже честнее, чем вот эти все политические активисты, потому что бандиты честно говорят, так сказать, о своих намерениях, а эти политические активисты, видите, под это некую моральную подоплеку подводят, и в этом смысле, на мой взгляд, они подлее даже, так сказать, чем откровенные, так сказать, представители криминала.
И интересно, ведь вы знаете, да, там звучат действительно слова о том, что надо бы, конечно, расформировать полицию. Но даже некоторые демократы, более-менее адекватные, они понимают, что это просто самоубийство. Это вот сейчас вот эта толпа, которая требует сейчас $10, если полиции не будет, кто их будет защищать-то, непонятно.
Вы знаете, Америка, Америка. Нам важно, чтобы мы, глядя на них, поняли, что это самоубийство. Вот глядя со стороны, мы поняли бы, что такие же призывы, которые периодически здесь раздаются, расформировать это, расформировать то, вот и всем дать по $10, на самом деле они в итоге ни к чему, кроме разрушения, по большому счету, не приводят. По-моему, все, да?
Нет, еще минута, к счастью, у нас осталось.
А, еще минута, к счастью? Да. Я что хотел сказать, да, возможно, я, так сказать, выпал, да, из этих дел, да. Вот к вопросу о саморазрушении. Тут про большевиков вспомнили. Вот большевики, я не знаю, это вошло в эфир или нет, успел я сказать. Большевики плотят плоти европейской традиции. Кто не понимает, большевики были в первую очередь западниками, вот точно так же, стремившимися к саморазрушению, а уже потом стали большевиками. Они увлекались очень западным либерализмом сначала, любили ездить в Европу, жить в Европе, читать европейские книжки, а уже потом взяли и, так сказать, поняли, что надо бы все разрушить нафиг, да? Не только большевики, но и все эти революционеры. Поэтому, глядя на Америку, надо делать выводы о том, как жить в России.
Сергей Александрович, ну что ж, на этом у нас все. Спасибо большое. Это были Сергей Михеев и Сергей Криневский. До завтра. До свидания.